13 часов 12 минут в Москве. Всем добрый день. Алексей Венедиктов у микрофона. В студии уже Наталья Ивановна Басовская. Добрый день.
Здравствуйте.
И прежде чем мы с Натальей Ивановной начнем вам рассказывать о 16 веке, и героем сегодняшней нашей передачи будет Фрэнсис Дрейк, я, как всегда, хочу проиграть призы и хочу их сначала вам представить. У нас сегодня будет 17 победителей. Первые трое получают книгу из серии биографии «Жизнь замечательных людей» Елизавета Тюдор, издательство «Молодая гвардия», ну, Елизавета Первая. Дальше, издательство «Вече», «100 великих авантюристов», автор-составитель «Муромов». Там, конечно, наш герой Фрэнсис Дрейк. И плюс, Кэроли Эриксон, Елизавета Первая, издательство «Аст». Вот первые три победителя, которые правильно ответят нам по СМС 970-45-45, это, конечно, московский номер, плюс 7-985, это код. Конечно, можно отвечать и на пейджер, и через интернет. Ответят на наш вопрос. Первые трое получат по три книги. Дальше. Следующие 7 призов. 100 великих авантюристов, издательства «Вече». И еще 7 призов. Кэроли Эриксон, Елизавета Первая, издательство «Акс». И всего 17. А теперь вопрос. Внимание. Нашему герою Фрэнсису Дрейку поставлен памятник. Он до сих пор стоит в германском городе, почему-то Оффенбурге, где Дрейк никогда не был в своей жизни. Именно в этом городе стоит ему памятник, не конный. Но в руке Дрейк нечто держит. Вот что держит в руке изображение Дрейка на памятнике в Оффенбурге? Чем он заслужил, подсказывает, чем он заслужил такую любовь оффенбургичан? Итак, что в руке держит памятник Фрэнсису Дрейку, пирату и адмиралу в городе Оффенбурге? 970-45-45. Напомню вопрос. Фрэнсису Дрейку установлен памятник в городе Оффенбург. В руках он держит то, что принесло, видимо, счастье гражданам города, где он никогда не был. Что он держит в своей руке? 970-45-45. Это для СМС. Не забывайте подписываться.
Как обычно, в воскресенье в программе «Все так» у микрофона историк Наталья Басова. Тема программы «Фрэнсис Дрейк. Вокруг света под пиратским флагом». Все так. Воскресенье после 13 часов.
Да, после 13 часов наступила Наталья Ивановна. Фрэнсис Дрейк не самый благородный герой из наших героев. Сегодня
но
наш гость.
Но не просто элементарный пират. И когда в подзаголовке нашей передачи прозвучало «Вокруг света под пиратским флагом», флаг не буквальный. Флаг может рассматриваться только как образ. Потому что под пиратским флагом непосредственно он не плавал. Кем он остался в истории? Итак, в массовом сознании пират, который никогда не плавал под пиратским флагом, официально он позиционировался, как сегодня скажут, в начале своей жизни как торговец, а затем не больше, не меньше, как вице-адмирал английского королевского флота. Этот человек был на королевской службе. Он совершил 6 больших плаваний к берегам едва открытой Америки, американского континента, который только начинали называть робко Америкой, а в общем это Новый Свет, Ост-Индия. И одно из этих плаваний кругосветное, второе по счету после Магеллана в 1577-80 годах. Сочетал с этими плаваниями разбой и грабеж с интересом и изучением того нового мира, в который он попал, который европейцы меньше века назад узнали после плавания Колумба в 1492 году. Сознательно, почему так твердо говорю, что сочетал, искал Антарктиду, искал ту южную землю, память и образ которой, не память, а представление туманное о ее необходимом наличии где-то на юге земного шара, вполне утвердилась в Европе на рубеже нового времени. И, наконец, участник разгрома и гибели великого испанского флота непобедимой армады в 1588 году. Много. То есть такую многогранную фигуру, такую богатую биографию просто к понятию элементарному «пират» не сведешь. Да и как понимать «пират»? Фигура романтизированная.
О, началось, Наталья Ивановна. Любите вы этих мужчин с саблями?
В общем-то, да. Но к нему лично, а само понятие пиратства в те времена, не сводится, например, к популярному ныне бестселлеру «Пираты Карибского моря» и так далее. Это во многом были люди, часть из них, как они образовывались, обездоленные, выброшенные из социума, подчас в силу каких-то очень серьезных причин. какие-то мстители, вроде Робин Гуда. Но Робин Гуд был благородного происхождения, наш герой нет. И Робин Гуд помогал бедным, а наш герой помогал королеве. Это большая разница. Все-таки вот его биография. Родился. Как все наши персонажи. Тут у нас некоторое однообразие. Да. На ферме в Кроундейле, графство Деваншир, юго-западная Англия. Предки, до, по крайней мере, бабушек и дедушек, потомственные фермеры, арендаторы земли, а владелец собственной земли, граф Бетфорд, приближенный короля, великого страшного английского короля, о котором мы говорили, Генриха VIII. Отец Эдмунд Дрейк из младших сыновей. И потому на земле на этой, видимо, в начале его жизни было тесно и доходы недостаточны. И он стал моряком, во многом определив этим своим решением судьбу будущего своего первенца Фрэнсиса. Потом вернулся на ферму, женился, давно наметив себе невесту. Угу. Его первенцем стал некто Фрэнсис Дрейк, наш герой.
Кстати, семья вроде была очень многодетная.
Плюс еще 11 детей.
12 детей.
Плюс фермер. Еще 11. Итого 12. Фермер. Это бедность, это, конечно, его последующая страсть к богатству, очень объяснима еще и этим. К роскоши, чтобы окружить себя чем-то роскошным, красивым. Он вырвался из этого, из этой бедности, из этой простоты.
Я еще хочу сказать, что отец был протестантом, что очень важно.
Это очень важно. Не просто протестантом, а истовым протестантом. И в результате в 1549 году,
период гонений,
когда была попытка со стороны Марии Тюдор, Марии Кровавой, вернуть католическую веру как официальную, и попытка насильственная, ну, прозвище Кровавой случайным не бывает, родители Дрейка вместе с имевшимися тогда детьми, их еще не так много было, бежали, были вынуждены бежать из Деваншира в изгнание. Сначала они побежали в Плимут, там началось то же самое, это восстание сторонников католической веры, движение, сверху поддержанное восстановление веры, снизу недовольство нищетой и так далее.
То есть не ужасное... только бедные, но и гонимые. Я просто вот детство. Да, не только бедные, но и гонимые. Беженцы.
Это очень важно.
Внутри
и гонимые
страны.
Католиками.
Внутри собственной страны.
Да, гонимые католиками внутри собственной страны. И это закрепилось, конечно, и это повлияло, вот эта ненависть, будущее, ненависть Фрэнсиса Дрейка, католической именно Испании, к инквизиции, она рождалась, конечно, с детства. Когда сегодня говорят, все, ищите в детстве, по-моему, не сильно ошибаются. В итоге его отец стал корабельным священником, не нашел себе никакого другого применения. Это жалкая позиция, это нищета. И вместе с детишками, рождающимися и множащимся, провел некое время на корабле. Раннее детство Фрэнсиса прошло на корабле. Опять знак судьбы. Да. Он почти родился на корабле. Образование никакое. Отец научил читать и писать. Причем писать Фрэнсис не любил всю жизнь. Говорил, это слишком трудно. Я устаю, говорит, от писания. И в 15 лет, вот тут уже поворот судьбы очень важный, отец пристроил его юнгой на корабле, на корабль, который плавал, торговый корабль, к берегам Франции и Нидерландов.
Ну, вот. Даже по разным сведениям, некоторые даже с 10 лет считают, с 12 лет.
Я нашла в книжке издательства «Наука», всегда предпочитаю верить им.
Подросток, все равно,
Но все возможно, подросток. Конечно. И поворот в жизни семьи к лучшему, фортуна повернулась к ним лицом, в 1558 году, когда на престол восходит Елизавета I, тоже в начале своей жизни гонимая, очень важно. Его дальнейшая преданность Елизавете отчасти, наверняка, была связана и с этим. Началась лучшая полоса в жизни, принципиально лучшая.
Типа пиратство.
Друзья, потом, пиратство потом. Пока просто улучшение условий жизни.
18-летний юноша.
Отец, благодаря хлопотам друзей, которые нашлись все-таки, деванширских друзей, пристроен викарием церкви в Кенте. Кент, в общем, лучшая, самая благополучная область Англии в это время. Фрэнсис, год проплавав или чуть больше, как вы нашли такие сведения, на этом самом торговом корабле в 16 лет получил этот корабль, небольшой, водоизмещение 15 тонн. Для сравнения скажу, будущий флагман Фрэнсиса Дрейка, «Золотая лань», это 200 тонн водоизмещения. А это 15, это маленький кораблик. Но он получил его по завещанию капитана, с которым он проплавал. Что-то было в этом Фрэнсисе, талант врожденный, морская душа, не знаю, нечто, что заставило капитана поступить так, как поступил капитан в замечательной повести Александра Грина «Алые паруса». Грей получил корабль тоже не от богатого отца, а от капитана. Что-то такое тут романтическое все-таки есть, сколько бы вы, Алексей Алексеевич, меня строго не судили. Ну, есть. Хотя идеализировать его, конечно, нельзя. Почему? Что мы знаем о его жизни? Почему знаем не все точно, но все-таки знаем слово «источники», без которого разговор об истории невозможен. Описание плаваний Дрейка начали публиковаться при его жизни. Это редкий случай. И этот не любивший и не умевший толком писать человек описан лучше многих. Почему так случилось? Ясно. Некто священник Флетчер, который плавал с ним очень много, подробнейшим образом все записывал. Вот он-то любил писать.
Затем практически он вел дневник.
Вел дневник, да, журнал подробный. И начали его издавать при жизни Дрейка. Наконец, на 15 месяцев Дрейк насильственно, ну, не грубо насильственно, но удерживал на своем корабле некого лоцмана. Он очень нуждался в лоцмане хорошем у берегов Америки. Это был португалец Нуниш да Сильва, который тоже наблюдал 15 месяцев непосредственно личность Дрейка, его поведение, события. А затем, когда уже был отпущен Дрейком, оказался под расследованием инквизиторов в Мексике. Инквизиторы, как бы их ни расценивать, они ужасно, конечно, но они еще и творцы исторических источников. Будучи безумно дотошными в своих расследованиях, они подробнейшим образом записывали ответы на все вопросы. А спрашивали они буквально обо всем. В итоге протоколы допросов этого лоцмана — великолепный исторический источник.
Но это было позже, все-таки, признаем.
Да, по сей день мы черпаем тут знания. А когда же начинается все-таки самостоятельная карьера Дрейка? Конечно, когда он получил корабль. И у истоков его карьеры сотрудничество с его дядей Хоукинсом. Дядя всего на 8 лет старше Дрейка.
Бывает.
Два очень молодых человека начинают действовать самостоятельно. У Хоукинса денег побольше, корабль получше, но и Дрейк с его характером и маленьким кораблем готов, корабль этот «Юдиф» называется, готов к сотрудничеству. Область, в которой они сотрудничают, ужасна. Она не всеми одобрялась даже в те времена. Это работорговля. Хоукинс торгует черным товаром, как тогда называли чернокожих африканцев, которых они захватывали просто как охотники в плен на африканском континенте и везли на едва открытый континент американский.
И вот если кто-то думает, что история — это давно прошедшие дни, ничего не подобного. Вот сообщение прошлого года. Потомок первого работорговца сэра Джона Хоукинса съездил в Гамбию, чтобы попросить прощения за грехи Великобритании у местных жителей, пишет лондонская газета «Таймс». Это прошлый год. Чтобы искупить вину предка, вот того самого
прошлый
Хоукинса.
Прошлый год нашего столетия,
да,
это
да,
с ума
да, да, да. А предок — это тот самый дядюшка Дрейка.
Хоукинс,
да. Значит, чтобы искупить вину предка, его далекий потомок Эндрю Хоукинс посвятил свою жизнь гуманитарной деятельности в Африке. Они приехали в Гамбию сейчас во время этнического фестиваля. Не анонсируя своего появления, они поднялись на сцену, связав себя цепями. «Наступила довольно неприятная тишина», — рассказывает Хоукинс журналистам. «Мы не знали, как может отреагировать 25-тысячная толпа. Однако вице-президент Гамбии поднялась на сцену и сказала, что прощает британцев. А начало было положено вот его предкам Хоукинсом. И заголовок этой статьи такой: «Потомок первого работорговца прошел по Африке в цепях».
Я думаю, что это замечательно, потрясающий факт, говорящий к тому же о том, что было что-то в генофонде этих Дрейков, Хоукинс родственник, это генофонд общий, что-то отличавшее их от самых примитивных пиратов, которых на свете немало было. Дело в том, что Хоукинс, конечно, был работорговцем заметным. Подчас на его кораблях одновременно находились до 500 черных рабов. Когда он привозил их в Испанскую Америку, там действовал запрет на работорговлю. Испанцы, представители наикатоличнейшей Испании Филиппа II, мрачная эпоха, мрачный правитель, им было очень свойственно жестокое лицемерие в ряде вопросов, в частности, вот в этом. Изничтожая аборигенов Америки, мечом и огнем насаждая католическую веру, они, тем не менее, провозгласили, а вот продавать рабов из Африки нехорошо. В сущности, это борьба с конкуренцией, прикрывавшаяся лицемерным лозунгом. Но Хокинс был малый, ловкий, и вслед за ним потом и Дрейк на первых шагах этому следовал. Не будем продавать, давайте обмен устроим. Я вам черных африканцев, а вы мне жемчуг, золото, серебро, которых так много во вновь открытом континенте. И такова заря этой его деятельности на морях. Но уже к 1572 году Фрэнсис Дрейк, всегда мысливший до последнего дня самостоятельно, не всегда удачно, но всегда самостоятельно, приходит к выводу, что не надо получать испанское золото таким сложным путем, через продажу рабов. А возьмем-ка их у испанцев силой. Тем более, что неприязнь к испанцам у него лично бешеная.
Но при этом этому помогло еще разгром этой их эскадры, совместной эскадры, где из 5 кораблей вырвалось 2, в том числе и Дрейка, и Хоукинс потом с печалью пишет, что он бросил, Дрейк нас бросил, оставил нас в тяжелом положении. Непростой
это
человек.
Это темная история, и потом тот же Хоукинс его 10 раз простил.
Это правда. 13:35 в Москве, Фрэнсис Дрейк. Итак, молодой человек, немножко позанимавшись работорговлей, оставив в беде своего дядюшку молодого, с которым он занимался этим делом, вдруг исчезает с нашего поля зрения.
Он принимает решение действовать самостоятельно. И это первая его экспедиция на 2 кораблях к Панамскому перешейку. Там располагались основные и самые богатые на тот момент владения Испании, католической Испании, на американском континенте. Надо сказать, что эпоха была парадоксальная. Только что открытый Новый Свет, лидерами его открытия и освоения были 2 страны, которые на сегодняшний день не являются ни самыми сильными европейскими странами, ни самыми богатыми. Это Испания и Португалия. В тот момент, оказавшиеся лидерами так называемых великих географических открытий, эти 2 страны своим географическим положением, выдвинутые вглубь океана, и своей историей, подготовленной к постоянной колонизации, я имею в виду 500 лет борьбы против мавров, так называемых, против арабов, они всегда жили в состоянии колонизации, они возглавили освоение только что открытого нового континента. И вот Дрейк, прекрасно сознавая, что есть и очень легко под это подвести идеологическую основу, предполагает начать действовать в этом направлении самостоятельно. Дело в том, что через год после открытия Америки Колумбом, в 1493 году, декретом римского папы, весь нехристианский мир, вновь открытый, был условно поделен между Испанией и Португалией, что на сегодня звучит просто абсолютным парадоксом. И у них была некая туманная юридическая была зацепка, воображаемая граница по островам Зеленого мыса, что мы делим весь вот этот нехристианский мир, папская идея, приводя их к христианству насильственно.
Миссионерство, грубо
говоря. Да. Англии места нет. Этой англиканской церкви, базирующейся на кальвинизме, в глазах католической церкви еретикам, им там места нет. Да и французам тоже, при наличии их гугенотов. Но французы так поглощены своими внутренними проблемами в этот момент, что особенной активности не проявляют. Дрейк отправляется к берегам Панамы, грабит беспощадно, вот здесь чистый пират, беспощадно сжигает испанские города, Веракрус с большим трудом, битвы везде жестокие, и Картахену нынешней Мексика. Захватив существенные, не говорю огромные, потому что как тогда назвать следующие богатства, которые он захватит. Скажем так, очень большие богатства. И у него идеологическая такая подоплека. Испанцы жестоки, испанцы безобразно обращались, такая молва живет, с пленными англичанами и вообще с пленниками. Испанцы обижают нашу королеву, возглавляя заговоры против Елизаветы, а это именно так. У него есть какой-то флаг, не чисто пиратский, идеологически государственный, с оттенком национального. Вот этот моральный флаг у него в руках есть. Он возвращается в Англию с такой большой добычей и настолько готов поделиться, вот всегда умел поделиться своими спутниками, и прежде всего с королевой, а потом спутники, что был замечен при дворе, призван ко двору, и ему предложена служба, пока не та высшая, которую он достигнет. Ему предложили принять участие со своими моряками, своим кораблем в подавлении восстания в Ирландии. Тоже восстание против английского абсолютизма, за католическую веру. Конечно, за католическую веру. Он, безусловно, это принимает. Он побывал на приеме у королевы, изложил ей свои планы, помимо участия после подавления, участия в подавлении ирландского восстания. В частности, два пункта. Поиск Terra Australis, не путать с Австралией, южной земли, будущей Антарктиды, которую откроют русские мореплаватели в 1820 году, Беллинсгаузен и Лазарев. Вот как не скоро это будет, а он ее искал. И второй пункт. План нападения на испанские поселения с запада, оттуда, с той стороны западного побережья Америки, до которого попробуй доберись. Но испанцы удара там не ждут.
Кстати, от этой аудиенции пошел один миф, один случай, один слух, как хотите, что при виде английской королевы, когда его вели, простого капитана, он прикрыл глаза рукой. И она спросила, что это, что вы делаете? Он сказал, я ослеплен красотой вашего величества. И вот отдача чести, преднесение руки ко лбу английскими моряками, как бы прикрывая глаза, пошло якобы от этого случая, очень от этой умно. Неприкрытой лести, которая ей очень нравилась.
Очень умно. Дрейк вел себя с королевой всегда расчетливо и точно, не имея никакого опыта придворной жизни. Итак, путешествие одобрено, экспедиция его одобрена, королева даже внесла какую-то сумму, внесли и другие пайщики. Дрейк сказал, многократно окупится. Могли ли они представить, что процент, который они получат от своих вкладов, не королева, а остальные пайщики, это будет 4000%. Да. То есть, как невероятно. А он просто заверил,
значит, окупится. Вложивший 1000 фунтов серебра получил 47 тысяч фунтов.
Став сразу очень, не просто богатым, а очень богатым человеком.
Но это потом.
Это пока путешествие риски. И стало кругосветным. Это 1577-1580 год. 3 года на кораблях. Их сначала было 5. И один из них, Пеликан, лидер, флагман, он переименовал у берегов Америки «Золотую лань». И в истории осталась «Золотая лань».
А потому что смог убежать от испанцев. Он радостно переименовал свой фрегат.
Бежал как лань.
И, кстати, между прочим, я нашел в интернете тоже настолько знаменитый корабль, что его модель продается в интернете. Я нашел модель Golden Hind продается в интернете довольно дорого.
А надо сказать, что кораблик красивый. Вот его размеры. 26 метров длина. 7 метров ширина и 200 тонн водоизмещения. Да это небольшой кораблик.
Да,
конечно,
у Магеллана
меньше, и у Колумба еще меньше. Но когда представишь, что 3 года на корабле шириной всего 7 метров, то, в общем, эти люди выглядят отважными уже потому, что доплыли и вернулись.
Я хочу сказать, что еще одна историческая деталька. Этот корабль был увековечен на гербе семьи лорда Хэттона, который финансировал. Он до сих пор на гербе семьи Хэттона.
И они гордятся этим.
Они гордятся этим.
И они имеют все основания. Второе кругосветное путешествие всего-навсего.
Угу.
Он прошел, Дрейк, он прошел этот сложнейший Магелланов пролив. Путанный. Очень трудный для мореплавания. Он пробрался через него, прошел пролив, вошел в Тихий океан и двинулся к югу в надежде найти ту самую южную землю, полюса Земли. Бури не позволили двигаться на юг, но он открытие сделал. Он догадался, что после Магелланова пролива не продолжение континента, а небольшой кусочек суши, огненная земля, как мы сейчас знаем. Он, конечно, примыкает к американскому континенту, но он понял, что это небольшой кусочек, и заслуженно остался в истории за эту догадку, за это открытие. Ибо расстояние между огненной землей и Антарктидой ныне называется пролив Дрейка.
Пролив до сих пор.
И это самый широкий пролив в мире. Вот Дрейк здесь тоже отличился.
Как самый-самый.
Очень даже заметным образом. Таким образом, кругосветное путешествие, в ходе которого он делал и наблюдения, и интересовался очень наблюдениями, сам не писал, но велел брату своему зарисовывать берега, окружающим грамотным людям, вроде Флетчера, все записывать. И они установили много, они сделали очень интересные наблюдения. Например, мы установили, что великие философы древности, такие как Аристотель, Пифагор и другие, ошибались, считая тропическую зону ненаселенной вследствие невыносимой жары. Напротив, она оказалась поистине раем, как на суше, так и на море. Они пишут о летающих рыбах, и они поражают их воображение.
И нелетающих птицах.
Да, если бы я видел, говорит, не видел своими глазами, Флетчер пишет, я бы не поверил. Да Сильва тоже примерно то же самое. Как они объясняли бурю, у них много наивного, что вот этот дьявол вселился в аборигенов, и когда они видят корабль, они думают, что это португальцы, потому что их обижали португальцы, берут горсти песка, те, кто продали душу дьяволу, сыпят, и получается буря. То есть истинные и важные для науки наблюдения у них сочетаются с детским наивным взглядом.
Какая вы романтична, Наталья Ивановна, а подавление якобы мятежа и провоцирование его, когда он обезглавил своего лучшего друга?
Ведь совершенно разные точки зрения.
А ограбление побережья?
Есть мнение о том, ограбление бесспорно, а мнение о том, что этот заговор... не заговор,
одного
а просто
из капитанов,
один, да, из его близких людей, Хоуп, по-моему.
Хоупти, да. Друг.
Был против. Друг. Он по ходу экспедиции перестал в нее верить. Пытался переубедить Дрейка. И когда не переубедил, решил покинуть его. Но это вроде предательство получается. А предательство Дрейк не прощал. Он устроил суд. 40 моряков должны были решить, виновен этот человек или не виновен. А, мол, приговор я вынесу сам, как в суде присяжных. Они пришли к выводу, что виновен, да и сам он покаялся. Тогда Дрейк спросил, желает ли он, чтобы они его довезли потом до Англии и там передали королевскому суду, или желает быть казненным здесь. Он сказал, что предпочитает быть казненным здесь,
как
ибо раскаялся и так далее, и так далее. Они вместе причастились, они вместе пообедали.
Обнялись, стоя на коленах, да, как братья.
И затем тот встал на колени и опустил голову. Поэтому романтизированные детали, неточности, все это есть. Но за этим есть и что-то другое.
Он беспощадный, все-таки он беспощадный, Дрейк.
Пощадный не проплыл бы вокруг света на этих суденышках, не собрал бы средств для продолжения своих предприятий. Конечно, шел на Панамский перешеек, испанский галеон, вот тут главное богатство. Испанский галеон со сложным названием Консепсьон, сейчас прошу прощения, Нуэстра Сеньора де ля Консепсьон, ужас какое.
Его называли серебряный
галеон. Изрыгатель искр. А после того, как его ограбил Дрейк, и когда все перегрузили, предложили называть изрыгатель серебра. С него сгрузили 20 тонн серебра, 80 фунтов золота, 13 сундуков со всякими драгоценностями и золотыми и прочими монетами, изрыгатель серебра. Вот что он привез в 1580 году в Плимут.
Я только хочу сказать, там еще была одна история, что испанские чиновники и чиновники испанских колоний списали на Дрейка все свое воровство. И если сложить по отчетам испанской короны, сколько серебра украл Дрейк, это приблизительно 3500 тонн. Никакой корабль это не мог поднять.
Это невозможно.
Да, это они разворовали и списали на Дрейк.
Конечно.
Обычная история. Испанские администраторы, испанские бюрократы.
Он в Испании обрел очень мрачную популярность. Его ненавидели, ненавидели истово, потому что он нанес им очень большой финансовый урон.
Более того, когда он умер, Испания праздновала.
Там
это был
были
праздник,
фейерверки. А да. Филипп II, стареющий и больной, сказал... Никогда в этот день, узнав о смерти Дрейка, я не чувствовал себя так прекрасно после Варфоломеевской ночи. Очень милый человек.
Да, добрейшей души был человек.
Добрейшей души человек. Но Дрейк, конечно, привез все равно огромные богатства, которые мы точно сосчитать не можем.
Но по
и королева полюбила его еще больше.
По описанию Уолсингема, начальника разведки королевской, он привез годовой бюджет Англии.
Что это доходный. Так? Тем более, что Англия была в этот момент не самой богатой страной, а Испания и Португалия, осыпанные американским золотом, были невероятно богаты. Впереди и в скором довольно времени все это изменится, потому что Англия пойдет в силу ее конкретной реальной ситуации исторической по пути развития производства, ранней промышленности, мануфактуры, а Испания и Португалия почивали на лаврах.
Они будут жить, паразитировать.
Да. Жить рантье. И потому эти страны западноевропейские вот в начале нового времени окажутся на задворках европейской истории, не поняв, что это с ними случилось. Но это впереди. А пока испанцы очень сильны. Но ненависть к ним, политическое соперничество, их участие в заговорах против Елизаветы в пользу заточенной Марии Стюарт и так далее, все это как бы получает еще и отмщение. Это некий идеологический идейный флер, который прикрывает откровенный грабеж. Но грабеж не остановился в 1585 году. Третьей экспедиции. И
у Дрейка уже 25 кораблей. Хочу напомнить, что Дрейк это был первый человек, все-таки, который совершил кругосветное путешествие, вернувшись в Плимут. Магеллан же не вернулся. А Дрейк не только вернулся, но и большинство матросов с ним вернулось. То есть это первое круговое путешествие. Матросов Золотой Лани.
Потери были велики, но он вернулся.
Вернулся
с необыкновенным богатством. Так что это действительно крупная фигура. Третье его плавание, 25 кораблей, приказ королевы выдать ему корабли, поддержать, и под его командой впервые столько народу, 2300 человек. Он ездил сотнями, а здесь 2300. Поэтому опустошение испанских поселений в Ост-Индии оказались еще большими. Тем более...
И королева на запрос испанского посла Елизаветы Тюдор тоже была остроумна, не только Филипп II.
Остроумная очень.
Она сказала, я не могу запретить своим подданным посещать Индию.
Конечно.
Это был весь ответ на официальный запрос.
Это называется посещение.
Сопровождается
какими-то событиями, это не так важно.
Отсюда не видно.
Во время этих путешествий, четвертой экспедиции, 87-й год, он грабит порт Кадис, потопил 13 испанских кораблей, 33 испанских корабля, захватил золото испанцев, португальцев опять в огромном объеме, и, как считают некоторые специалисты по этому времени, на целый год оттянул этими действиями, отсрочил движение непобедимой армады.
Вот опять связано с современностью. Сейчас в Лондоне выставка секретных бумаг английской разведки, и там, если я не ошибаюсь, впервые называется имя агента Уолсингема, Стентона, который находился в Кадиксе и наводил флот Дрейка на ту армаду, которая уже собиралась в Кадиксе. Это была предвеликая армада, это просто было место сосредоточения кораблей.
Некто
60. Стентона его звали. Стентон. Он туда внедрился. Настоящий разведчик. И просто посылал.
Разведка уже была вполне развита между этими абсолютистскими монархиями. Да. Абсолютизм очень содействует шпионажу, сетям таким шпионским. Это все вполне существует.
Так что Дрейк действительно отсрочил на год или на 18 месяцев разгром англичан у Кадикса.
И во время этого путешествия, этого второго путешествия, были очень драматичные сюжеты с его поведением, с его отношением к нему моряков. Вот вы справедливо, Алексей Алексеевич, сказали, все-таки одного казнил, и так торжественно. Да. Но в целом к рядовым матросам, как всякий умный полководец, он относился с большим сочувствием. То есть тела убитых непременно унести и похоронить, и это уважение моряки всегда ценили. Если кто-то захвачен в плен, сделать все возможное для того, чтобы отбить обратно. Но себе в роскоши и в том, что он теперь великий Дрейк, все-таки не отказывал. Он очень богато оборудовал свою каюту. Он обожал красивые, изысканные вещи в этой каюте. Но жил-то он на море. Старался вести себя как аристократ. Посуда исключительно серебро. Тем более серебра это он навез в Англию, будь здоров. Паж стоит у кресла во время обеда. И четыре музыканта играют на музыкальных инструментах.
Кстати, получил рыцарское звание, стал сэром.
Чуть позже мы к этому подошли.
Просто, да.
После армады.
Да, после армады.
Но уже вел себя вот так.
Да.
И, наконец, вот этот эпизод действительно, это не конец его жизни, потому что о конце жизни хочется сказать,
давайте,
не торопясь.
Давайте забудем.
Да, нет. Да, но попозже, да. Но попозже. Это непобедимая армада. События 1588 года, одно из самых знаменитых вообще в западноевропейской истории, достаточно имеющие загадочные черты, и, видимо, останутся некоторые загадки в истории армады навсегда. Хотя, надо сказать, что 20 век кое-что добавил. Я вот прочла труд такого бельгийского подводного археолога Робера Стенюи, который в 20 веке, а именно в 1967 году, нашел на дне у берегов Ирландии, бежавший туда один из кораблей непобедимой армады, корабль Хирона, нашел замечательные там предметы, вещи. То есть эхо непобедимой армады доходит до наших дней. Что это было? Это был колоссальный флот по численности, созданный испанским королем. 134 корабля, из них 33 громадных галеона. В ответ там 8 тысяч матросов, считается, это примерные подсчеты, 18 тысяч солдат. У англичан было 90 кораблей, гораздо меньше, 134 и 90 на море очень важно. Армаду прислали к берегам Англии, чтобы покончить, в том числе с пиратством, а заодно с Елизаветой. Она была разбита у берегов Англии двумя силами. Морскими бурями в узком Ла-Манше и малой подвижностью испанских кораблей, и все-таки военным искусством англичан, которые были более маневренны. Среди них и был Дрейк. Вот это было оценено очень высоко королевой. Он был произведен в рыцари ею лично.
Но при этом опять есть миф о том, что во время приема во дворце она взяла за руку испанского посла, за руку держала королева и сказала: «Подойдите, Дрейк». Дрейк опустился на колено, и она, держа за руку испанского посла, произвела его в рыцари. Посол не имел права
что
вырвать руку.
Что было дополнительным.
Да, да.
Дополнительной шпилькой,
чисто. Но это анекдот, потому что в воспоминаниях французского посла, который там присутствовал, в последнюю секунду королева передала французу меч, и все-таки посвящение она совершила... Вот не так нагло, все-таки путем французского посла.
Но сам есть, факт, да? Был, конечно, да, вызов испанской монархии.
Конечно.
Дрейк стал вице-адмиралом, то есть он высшей части у Елизаветы. Но
и все.
Не
дальше
так
на спад.
Закончилась его жизнь.
Да.
Не так благополучно, не так не с таким благоволением стороны королевы. Дело в том, что в конце жизни он... потерпел все-таки неудачи. Он начал терпеть неудачи в своих дальнейших предприятиях в Америке. Он не учел, что испанцы-то как раз приняли к сведению уроки, полученные ими от него, от Дрейка,
да,
что они укрепили западное побережье, что они перестали перевозить золото и серебро без большой охраны. И его дальнейшие предприятия были неудачными. Не смог взять Лиссабон, хотя предложил Елизавете и пообещал, что он возьмет Лиссабон, и тогда центр, из которого отплывают корабли португальские и часть испанских, да, будет подавлен. Не смог привести большую добычу, и, как считается, Елизавета даже потерпела такой урон, понесла урон, около 20 тысяч фунтов своих потеряла.
А она была девушкой очень, скоредной, да.
Очень жадна.
Да.
И тогда он впал в немилость, он оказался в тени. Его не убили, и он должен был этому радоваться. Предложили заниматься ремонтом укреплений в Лондоне, и он стал это делать, кстати, на свои деньги. Но перед самой смертью, вроде бы снова чуть-чуть возвращаемый ближе к двору, снова отправился в последнее плавание. Надо сказать, что мне представляется, что Дрейк хотел умереть так, как он жил. Это доказывает последний день его жизни. Предприятие было неудачным. опять неудачи, все те ошибки, которые он совершил.
Он был не первым лицом только, его не отправили, ему не доверили флот, он был вице-адмирал.
При нем представили типа стража.
Знаете, как его звали?
Я забыл.
А я вам скажу, наш слушатель знает, адмирал Баскервиль.
Да, Баскервиль. Он напоминает.
Поэтому, когда мы говорим собака Баскервиль, мы думаем про него, да.
Да, Шерлок Холмс, а может потомки.
Да, может, может.
Может быть, Конан Дойль взял из реальной жизни эту фамилию. Но Баскервиль ему не мешал. И причина неудач была не в нем, а вот в тех обстоятельствах, о которых я говорила. И все-таки Дрейк, почему я говорю, что здесь была, могла быть мысль умереть, как жил, а не так, как прозябал последние годы уже после армады. В день, когда он понял, что смерть, вот она стоит на пороге,
он заболел,
это и
тяжело.
Был день его смерти. Сказали старые раны, а ранен он был не раз, и в ногу, и в лицо, и были еще какие-то ранения. Сказали старые раны, сказался стресс от неудач, о чем пишут его спутники, и болезни элементарные, тропические, которые в годы не юные, а ему 55 лет, хотя, конечно, это и не старость, нападают на человека, конечно, с большей страстью. И вот в день, когда он понял, что это его последний день, он попросил помочь ему надеть доспехи. И умер в доспехах, как воин, еще раз подтвердив, что словом «пират» мы его личность исчерпать не можем.
Адмирал Баскервиль приказал запаять его в свинцовый гроб и опустить на дно моря. Не ищите могилу Дрейка, она не существует. Я почему об этом говорю? Потому что буквально сейчас, на прошлой неделе, в продажу поступила игра компьютерная под названием «Сокровища Дрейка», где якобы в гробу Дрейка лежит карта, где спрятаны сокровища, которые он награбил в своем последнем походе. Но мы знаем, что никаких сокровищ в последнем походе он не успел награбить. А гроб его покоится на дне Атлантического океана. И все, что нам остается, это иногда смотреть на монеты, которые выпускают те или иные государства к годовщине кругосветного путешествия Дрейка. В глазах людей он остается не пиратом, а остается великим путешественником.
И это верно.
Вы слушали программу «Не так победителей», я объявлю сразу после новостей. И там и дам правильный ответ.